Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наверное, никому из вас не придет в голову, не пришло в голову вчера смотреть церемонию инаугурации мэра Москвы Собянина, который баллотировался уже не первый раз, уже со счета сбились аналитики, сколько раз он ходил и ходил на эту должность, и всякий раз ее вот чудо-то какое занимал. И вот вчера на этой инаугурации произошли некоторые события или, можно сказать, эпизоды, с которыми нам было бы любопытно вас познакомить, именно с учетом того, что в голову никому не придет смотреть все это действо целиком. Я должна сразу ввести вас в курс дела, что гости были приглашены в количестве 1000 человек в кинотеатр «Зарядье», в котором работали буфеты с отличным содержимым. Но, собственно говоря, это все, чем могли порадовать гостей. Давайте посмотрим.
Это, конечно, было единственной гуманной акцией этого мероприятия. Сначала накормить приглашенных в буфетах кинотеатра «Зарядье» и даже напоить их шампанским. И только потом запустить в зал, где им предстояло провести на ногах порядка 2 часов. Стулья из зала предварительно вынесли. Оставили пару скамеек для особо заслуженных, которых мы вам еще покажем. То есть сначала они маялись в зале без камер, потом включили камеры и еще 20 минут. До входа в зал виновника торжества они маялись уже на камеры, мы разглядывали их лица, стараясь найти знакомые. Вот Сергей Сейранов, ректор Российского университета спорта. Есть, оказывается, и такой. Президент Федерации Тхэквондо России. Вот губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Тоже только что переизбранный. Вот вы видите единственную скамейку для особо заслуженных людей. В их число входила Надежда Бабкина, а также музыкант Башмет и доктор Рошаль. При этом певица Диана Гурцкая вот так грустно и простояла, хотя по-человечески ее точно стоило усадить. Чаще других показывали самую высокопоставленную группу в лице управ делами Кремля Владимира Кожина и полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. И они выглядели бодрячками, в отличие от некоторых дам, которые обмахивались приглашениями, спасаясь от очевидной духоты. Потом по залу прошел легкий шорох. Это вошла и заняла места в первом стоящем ряду делегация патриарха. Потом, аж на 22-й минуте трансляции, в зал под аплодисменты публики вошел виновник торжества Собянин. И как-то странно обогнув патриарха, стал пожимать руки всем, кто стоял рядом с тем. Потом Собянин вклинился в этот первый ряд и как бы превратился в зрителя церемонии, в которой, по идее, должен был быть главным героем. При этом по левую руку от него оказался человек, которого пока мало кто знает, но мы призываем присмотреться к нему внимательнее. Это Дмитрий Миронов, помощник президента, который успел побывать уже и охранником президента, и, как водится у президентских охранников, губернатором Ярославской области. И потом вернуться в Кремль на должность помощника президента. И вот теперь он в роли почетного представителя Кремля ходит по таким инаугурациям сначала губернатора Соловьева, потом Сергея Собянина. И это наверняка что-то дозначит. При этом на вид он такой большой медвежонок, такой растяпа-тюфяк. Видите, даже телефон умудрился уронить. Но, тем не менее, вполне возможно, что еще один кандидат в сменщики Путина. Да, вот они сейчас потянулись, эти самые странные 3 минуты, когда они все стояли в полной тишине, не понимая, что им делать. И Собянин строил кому-то рожицы. Артист Хасанов норовил заглянуть за мэрское плечо. Председатель ВТБ Костин спал стоя. Почетный ректор МГУ Садовничий спасался от удушья. А губернатор Воробьев вроде бы пытался высмотреть того, кого они все ждали. При этом из-под той заслуженной группы, где сидела Надежда Бабкина, вытащили скамейку. И теперь они все тоже стояли и ждали. Мы специально показываем вам все это почти в режиме реального времени, чтобы вы прониклись томительностью этого ожидания.
Там на самом деле 5 минут они стояли и ждали, когда пришел Собянин. Без Собянина они стояли и ждали почти что час, и 25 минут нам показывали, как они стоят и ждут на ногах. С нами на связи Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, ну мы покажем, это мы такую интригу держим, мы покажем, что было дальше, когда вышел главный персонаж этой церемонии, но это впервые, вот я хочу сразу подчеркнуть, что впервые Путин открывал инаугурацию, никакой не председатель Мосгорисбиркома, никакой не Собянин, никакую клятву не принимал, сначала был Путин, который все карты выложил на стол, что вот я поздравляю Собянина, который еще официально не назначен. Как вы считаете, почему они поломали этот привычный порядок вещей?
Ну, тут очевидно, что Собянин сейчас в каком-то особенном фаворе, особенно почетный губернатор. Не каждому губернатору, а, я так понимаю, одному только в этом сезоне сам президент заявился и вообще проводил этот праздник Собянина. Был, можно сказать, тамадой на празднике Собянина. Поэтому это как раз говорит о том, что Собянин сейчас в каком-то особенном, особенно почетном статусе. Почему, наверное, это отдельно можно порассуждать.
А вот нет, Максим, а давайте с вами представим церемонию инаугурации Владимира Путина. Мы же много их видели уже, слава богу, на его веку президентском. И вот он входит в зал, Владимир Путин, ему все хлопают, как хлопали Собянину, но он не идет на сцену. Он встает или там садится с Валентиной Матвиенко и Дмитрием Медведевым, и с кем они обычно там сидят, Вячеслав Володин, и ждет, чтобы кто-то выступил. Сначала. А кто это может быть, интересно, вот на церемонии инаугурации? Вот кто выше Путина по рангу может выступить на его инаугурации? Не считая боженьки, конечно.
Не, ну там же как бы представитель избиркома был, да, всегда, или Конституционного суда, я помню, бывал в разное время. Но нет, но такого, чтобы кто-то выступал там на авансцене, а он сидел в ряду, такого быть не могло никогда, очевидно. То есть это абсолютно... Новый формат, совершенно такой эксклюзивный формат, конечно.
Который был изобретен специально вот сейчас для этой инаугурации Собянина. Максим, спасибо. И с нами на связи Денис Шендерович, политик. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Денис, а на вас, вы какое-то придали значение вот тому, что не нужно Путину уже никакие сообщения, какие-то вот эти игры, какие-то там навешивания цепей, клятвы Собянина. Он вышел и сказал, я его поздравляю. А потом уже началась вся эта там процедура. В этом вы видите какой-то знак?
Нет, я никаких знаков не вижу. Я вижу, что очень большая потребность сейчас и у Путина, и у Собянина, скажем так, в героизации, в символизмах. Она и раньше как бы была такая потребность, но сейчас она какая-то особенная. Когда нет реальных побед, когда нет каких-то реальных достижений, приходится вот этот героизм, достижение придумывать. Ну вот они и придумали. Сказали, давайте вот сделаем вот так вот. Плюс ко всему прочему, на мой взгляд, Путин обозначил, скажем так, человека, которого он сильно уважает. Он сказал, вот Сергей Семенович, он молодец. Он там Донбассу помогает, в Москве тут все, транспорт отстроил. Вообще он очень надежный парень. Поэтому я вот его отдельно отмечу. Выступлю у него на инаугурации первым. Тем более, что это такое важное событие, и что надо же где-то появляться. Вот такие символизмы ему сейчас очень важны. Ну, такое мое мнение.
Давайте мы посмотрим вторую часть, раз она уже появилась у нас. Смотрим.
И вот, наконец, вошел он, настоящий главный виновник этой церемонии. Хотя на заднике было написано, что это инаугурация Собянина, первым на сцену вышел Путин. Это впервые такое. На всех предыдущих церемониях сначала выходил председатель избирательной комиссии, объявлял Собянина победителем гонки, потом тот приносил присягу, а уж потом его поздравлял либо Медведев, либо Путин, в зависимости от того, кто в тот момент назывался президентом. И вот он показал, кто в реальности выиграл выборы. Вышел первым. Произнося свою речь, один раз прямо-таки скривился, прямо-таки с отвращением произнес сочетание «мировые столицы».
Делается все необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть. Именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации.
Ну и когда он закончил, тут же повыскакивали охранники, причем один из них встал на сцену с чемоданчиком, угрожающе глядя в зал, а другие выстроились перед сценой. Наверное, страховали Путина на случай, если кто вдруг из зала ломанется к нему с цветами. Кстати, Собянин не просто аплодировал Путину, а как бы даже в полупоклоне. Потом, наконец, слово досталось самому виновнику, который объяснил, на что у него уходят все мэрские силы. На борьбу за мирное небо над Москвой.
И это сегодня не пустые слова, потому что мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой. Мы реально, практически каждодневно защищаем вместе с вооруженными силами России безопасность нашего неба над Москвой.
При этом Собянин не уточнил, с чего бы это оно перестало быть мирным и с какого ляда его понадобилось защищать. Патриарх вышел вслед за ним рассказать гостям праздника, чем именно удивляет духовно продвинутая Москва, весь этот несуразный западный мир.
Нигде в мире сейчас не строятся сотни храмов. Нигде. В Москве строится. И мы так скромно поставили задачу, ну, построить 200. А сейчас совершенно очевидно, что их будет. Когда рассказываешь об этом нашим, как теперь говорят, западным партнерам, то они даже иногда не понимают, о чем речь идет. Настолько все это не соответствует тому, что у них происходит.
Но там был один бестактный момент со стороны и патриарха, и оператора церемонии, когда патриарх заговорил о роботах, а показали в этот момент Сергея Собянина, который, как известно, имеет репутацию жесткого технократа. И даже одно из прозвищ у него имеет такой механический характер – бульдозер.
Роботы могут исполнять свои обязанности, которые им поручает человек, но они не могут чувствовать.
Еще во время торжественной церемонии выяснилось, что скамейку убрали только из-под Надежды Бабкиной, а вот Юрия Башмета и Леонида Рошаля оставили в покое, водрузив как флаг над их единственным сидячим рядом ведущего Владимира Соловьева. Еще оказалось, что в главной группе праздника гимна России способен петь только вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Но сообразив, что оказался в полном одиночестве, он под конец тоже закрыл рот.
Несчастный. И потом там оказалось, кстати, что гимн Москвы поет один директор школы, хорошо мне известный, и больше никто там, тоже такая старая песня, которую нужно знать. И вот, Денис Шендерович, хочу вас спросить об этой гордости Москвы, этом огромном количестве храмов, которым гордится патриарх и говорит, что удивляются западные гости этому чуду. Что вы скажете об этом достижении, которым похвастался этот человек?
Ну, это же гениальное достижение, экономическое, социальное. Закрыть 400 поликлиник, 60 больниц, если не ошибаюсь, уволить там несколько десятков тысяч медицинских работников, оптимизировав таким образом медицину, вместо них открыть там больше сотни храмов. Ну, это же самое, что вот лучшее, что может быть для москвичей. Зачем им лечиться? Пришел в церковь, приложил голову к иконе и выздоровел. Не надо никаких больниц, никаких врачей. Все правильно делал. Поэтому его, собственно говоря, и похвалили. Молодец. Величайшее достижение. Но есть же еще другие достижения. Там нехватка детских садов, школ, мест в них, в том числе там в 3 смены дети учатся и садики переполнены. Но это же не главное. Главное ведь, чтобы были храмы. Вот это величайшее достижение, которое отметил патриарх. Это очень важно, потому что главное, чтобы были храмы. Не надо, чтобы дети ходили в школу, не надо, чтобы люди ходили в больницу, не надо болеть или что-то хотеть, надо просто ходить молиться.
И вот это преимущество перед западным миром он подчеркнул. Спасибо, Денис. И Максим Гликин, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали второе достижение, которое назвал уже Сергей Собянин. Это мирное небо над столицей благодаря вооруженным силам, которые его защищают. Что вы об этом скажете? Как вы расцениваете меры по защите московского неба, которое вот сейчас вдруг понадобилось защитить?
Ну, на самом деле, понятно, что это во многом фигура речи, потому что, собственно говоря, пока никаких авиационных налетов москвичи, слава богу, не видят. Да, нет, и там ракеты там, класса земля-воздух тоже сюда не летят, в отличие там, от городов Украины. То есть, что, собственно, защищать? От дронов? Но дроны там какие-то попадают, какие-то не попадают, какие-то немножко портят лицо, вот, какие-то регулярно попадают например, в Москва-Сити, да, кстати, правительственный квартал, какие-то попадают еще куда-то, там портят какие-то здания, там, объекты. Ну, собственно говоря, это такая атака скорее психологическая, ну, в данном случае, в случае Москвы. Ну, и одни дроны успешно попадают, другие сбиваются. Ну, как, причем тут вот эти достижения, это, как можно назвать это какими-то достижениями, я не очень понимаю. Вот. Хотя мне кажется, что на самом деле смысл, например, появления первого лица в этой истории был как раз показать, что вообще он, основная повестка сейчас мирная. То есть, ему важно показать, что вот он, это мэр все-таки, он про мирное такое, про созидание, такое мирное строительство, да, про какие-то технические вещи, там, я не знаю, борьбу с ковидом, который может опять стать актуальным, кстати. Ну и так далее. То есть это не про войну. Бывают такие генерал-губернаторы, но Собянин не генерал-губернатор. Собянин скорее такой очень мирный, технократичный, какой-то такой вот земной руководитель, не военный. И это важно было всем подчеркнуть вот этим праздником, что сейчас повестка, не надо думать, что там происходит где-то. Вот. Сейчас повестка такая вот, строительство, начинается, на самом деле, президентская кампания, по большому счету, Путин. И вот он подчеркивает, что повестка такая мирная, научная, техническая, созидательная. Вот как бы вот в этом суть, мне кажется, этого мероприятия больше.
Да уж, никакое спасибо, Максим, ни про какую войну или даже спецоперацию он не говорил, этот замечательный новый мэр. И вот вы слышали в нашем сюжете, что оставили сидеть доктора Рошаля и Юрия Башмета, в отличие от Надежды Бабкиной с ее компанией, которых подняли на ноги, вытащив буквально из-под них, выдернув эту скамейку. Но вы не увидели, и сейчас мы вам покажем, что над ними стоит, нависает сбоку немножко как флаг Владимир Соловьев, ведущий. Я, кстати говоря, ведущих каналов мэрских на этой церемонии не заметила. Может быть, я их не знаю. Но этот человек показался, видимо, важнее для мэра. Его выставили вот в эту композицию особо почетных гостей. И я хотела бы с нашими гостями и с нашими, конечно же, уважаемыми слушателями и зрителями обсудить нового персонажа, который появился на этой сцене, буквально на этой сцене, как вы уже видели. Это была такая группа людей. Они были выгорожены красными канатами. Вот вся эта группа, где был губернатор Воробьев, мэр Собянин. И рядом с ним все время стоял один и тот же человек. Вы тоже слышали о нем в сюжете. И вы знаете его имя уже. И имя этого человека — простое русское имя, простая русская фамилия Миронова, Миронов, который вам хорошо известно, но не Сергей, а Дмитрий. И вот я хотела бы немного вам о нем рассказать, кто он такой, потому что стоит присмотреться, с моей точки зрения, к нему внимательнее. Он уже на второй церемонии появляется рядом с инаугурируемым. Сначала, соответственно, с Воробьевым, теперь с Собяниным. Итак, я должна вам рассказать о его общественных нагрузках. Вы уже поняли, что он сотрудник ФСБ, сотрудник ФСО и охранник Путина, который стал потом губернатором Ярославским. И теперь его кремлевские общественные нагрузки сводятся к следующему. Он уже второй раз за год проводит заседание комиссии по кадровому резерву. И вот длинное название этой комиссии – комиссия по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Вот это такой важный человек для Путина, который рулит резервом кадровым. Ну, наверное, важно это или нет, это мы наших гостей спросим. Что еще он делает? Он является председателем Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. И вот только сейчас, в начале сентября было объявлено, что он сможет вручать казакам госнаграды от имени президента страны. Вот я читаю, просто вот вы видите сейчас этот казачий сайт, читаю с сайта: президент Российской Федерации Путин указом от 4 сентября 2023 года наделил председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова правом по согласованию с командующими группировками войск вручать от имени президента Российской Федерации медаль за храбрость таким-то членам казачьих обществ, иных объединений казаков, пребывающим в добровольческих формированиях и принимающих личное участие в боевых операциях, связанных с выполнением задач специальной военной операции. Более того, указом предусмотрено, что в целях оперативного решения задач по награждению военнослужащих и граждан граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, которые выполняют задачи специальной военной операции, вручение государственных наград будет осуществляться в районах боевых действий. То есть, скорее всего, этого Дмитрия Миронова, который теперь нам вот известен лучше, чем раньше, благодаря этим инаугурациям, будут отправлять в эти точки, скорее всего, безопасное, чтобы он там развозил эти самые медали и вручал их именно казакам. Вот это вот его сфера деятельности, его люди, которыми он каким-то образом управляет. И интересно еще, вот очень интересную деталь, на эту деталь обратила внимание издание «Блокнот», которое процитировало в свое время в апреле телеграм-канал, в котором говорится, что бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов является истинным автором негласного запрета набирать людей в ЧВК «Вагнер» в регионе и рекламировать такую возможность. Так вот считает телеграм-канал «Тайная канцелярия». Источники канала утверждают, что генерал-полковник полиции Миронов до сих пор имеет сильное влияние в Ярославской области, в том числе на действующего губернатора региона. В начале апреля, пишется, в Ярославле появилось два билборда, оповещающие о наборе в ЧВК «Вагнер» и содержащие всю информацию и контакты тех, кто их рекрутирует. Рекламные щиты были оплачены через местное рекламное агентство, но спустя неделю их решили снять. И представитель агентства сообщил, что получил распоряжение свыше. Юристы сделали вывод, что в регионе сработало телефонное право. И позже основатель «Вагнера» Евгений Пригожин отметил, что Ярославская область стала вторым регионом после Петербурга, где запретили рекламировать набор добровольцев в это ЧВК. Но о том, что у него конфликт с губернатором Бегловым, мы отлично знали. А о том, что вот так жестко повел себя Дмитрий Миронов в Ярославской области, бывший своей вотчине, мы не знали. Вот я, Максима Гликина, хочу об этом спросить теперь подробнее. Максим, вот это последнее. Давайте начнем с последней истории. Это же очень серьезный теперь признак лояльности для Владимира Путина, что он просил своих подальше держаться от этого человека.
Но я не думаю, что это какой-то... Это на тот момент, когда еще Пригожин был во власти, особенный признак лояльности.
Сейчас.
А сейчас уже нет такого ЧВК «Вагнера». Вот. А там дело в другом, на самом деле. Он, то есть, казалось, что это все такие финтикрюшки. На самом деле делается вообще в другом. Он имеет очень важную должность. Он главный по кадрам вообще в стране. Ну, то есть кадры в стране, судейские, какие угодно, милицейские, прокурорские. Их всех назначает, все решается в администрации президента. И вот главный в администрации президента по кадрам, главный кадровик страны, это он. Когда-то эту должность занимал Школов, мы поняли. Потом Серышев, такой человек, про которого писали в связи с делом Хаттабыча из Карелии. А, было такое расследование про Серышева. Да? А, то есть, и теперь, а это всегда люди, которые связаны со спецслужбами, там, с Лубянкой. Теперь главный кадровик в стране он. Он отвечает за это. Это гораздо важнее, чем вот эти бирюльки для казаков или там какие-то указания там по поводу Вагнера. Он могущественный чиновник с огромными полномочиями. Он главный представитель, можно сказать, спецслужб вот на этом кадровом поприще. Вот. А все остальное это вторично. Вот. И поэтому тут речь не идет о лояльности. Тут речь идет о том, что он решает, он решает какие-то вещи. И он задолго, и спецслужбы, которые он представляет вообще, вот силовики, скажем так, клан силовиков, они задолго еще до того, до гибели Пригожина, до бунта, уже воспринимали его как чужеродный элемент, как нелояльную в системе какую-то вот сущность. И играли против него, интриговали, в том числе вот таким образом. Это не имеет никакого отношения к лояльности Путина. Это просто он выражает мнение клана силовиков, мнение Лубянки, если угодно.
Ну, Максим, смотрите, это же не случайно, что этот человек с 17-го... Его же давно уже из губернаторов он ушел оттуда, потом он исчезает, становится помощником президента, это такая братская могила помощников президента, и потом вдруг его начинают выставлять вот на этих торжественных церемониях как лицо Кремля. Почему? Что он такое из себя вот стал представлять? Что мы должны об этом думать?
Ну, во-первых, я не согласен, что это братская могила, что администрация президента – это братская могила. Это скорее что-то… Если бы могила, то мавзолей. Это на самом деле дворец. Это замок, я бы так сказал, в терминологии Кафки. И вот все остальное – деревня, а это замок. Он сидит в замке. Он важная бонза в этом замке, понимаете? Он решает вопрос… Вот кто будет в Мосгорсуде вас там, или кого-нибудь судить, а кто будет судить где-нибудь, я не знаю, на Камчатке. Он решает вопрос, кто там будет руководить тюрьмами или, там, я не знаю, или местными отделениями там, полиции. Он очень, да и губернаторы все проходят через сито кадрового отдела. Не зря он отвечает, кстати, за вот этот кадровый отбор и кадровые все дела губернаторские. Так? И мэры в том числе. Вот. Да и депутаты. Поэтому это очень большая должность, очень, очень почетная. Какая могила? Это он на постаменте сейчас.
Другой нет, ну вопрос, я думала, почему? Что их там, я к тому, что их там много, этих помощников, и они между собой растворяются, то есть не между
ничего
собой.
Ничего подобного. Там есть какие-то. Нет, ну что значит? Ну есть какие-то помощники малоизвестные, которые что делают, мы никогда, я никогда не знал. А есть помощником был Сурков, допустим, как.
Начальник могилы фактически, конечно. Лицо
ее. Да, Сурков был помощник. Ну, так что это помощник помощнику розы, понимаете? Это помощник с большой буквы. Это очень серьезный помощник. Это как бы человек, который, вот если он не подпишет бумажку, никто не станет в этой стране ни губернатором, ни мэром солидного города. Никогда. Поперек этого самого этого помощника не станет. Вот другое дело, вопрос в другом, почему он красуется и выходит на авансцену, и почему, потому что многие там и Школов, и там Серышев, они были именно серыми кардиналами. Почему этот кардинал не совсем серый, а как бы вышел из тени? Вот это интересный вопрос. Но это другой уже вопрос, я бы так сказал.
Да. Ну вот это очень интересный вопрос. Спасибо большое, Максим. И, Денис, вам я тоже обращаю вот этого человека, этого нового, ну, мне кажется, это новый для широкой публики человек. И считаете ли вы, что он не случайно выскочил из своей кремлевской табакерки?
Ну, конечно, не случайно. Там у него ничего не бывает случайно. Это просто очередной человек, который в кругу врагов, в сжимающемся кругу, проявил какую-то некую лояльность. Показал, что ему можно доверять. Это вроде как свой чувак, тем более, что он был охранником. Ну и, собственно говоря, ему сейчас в данный момент доверен вот какой-то вот отдельный кусок дел, какой-то отдельный кусок полномочий, которым он сейчас занимается. В том числе и согласование выборов мэра Собянина, о чем он наглядно показал на инаугурации, стоя рядом с ним. Ну, вот в данный момент он вот такой вот бывший охранник, губернатор, генерал-губернатор, который, собственно говоря, там занимает такой пост. Показал, в том числе, как вы сказали, тем, что вовремя там среагировал на рекламу ЧВК Вагнера, показал там какие-то другими делами и так далее, и так далее. Сейчас у него, поскольку ситуация динамичная такая, таких доверенных лиц и ротация, скажем так, таких должностей будет достаточно часто. Я бы не придавал вот этому человеку какое-то большое значение. Сегодня он выполняет такую роль, такую функцию. Вот. Возможно, там где-то под ковром найдется еще пара зубастых каких-нибудь бывших охранников, или, может быть, кто-то посильнее, поинтеллектуальнее, которые там, его заменят. Вот. Или найдут кого-то другого, или куда-то там его ротируют. Ну, то есть там вот этот под ковром будет продолжаться всегда. Вот. И пока у него там запас лояльных и нормальных, скажем так, для него пацанов пока еще какой-то есть. И мы их будем иногда видеть, их будут иногда доставать там откуда-то снизу. Вот, и ставить в первые ряды на каких-нибудь инаугурациях и прочих интересных казачьих вручениях медалей.
Но мы его запомним все-таки как новенького охранника. Ну, не новенького, конечно, он старенький охранник в какой-то новой роли, в такой публичной. Потому что раньше у нас все Дюмин, да Дюмин. Мы его предлагали вот в преемники с разными политологами. А теперь вот появляется Миронов. Все-таки их уже двое. Два охранника, которые претендуют, может быть, даже на высший пост государства. А что это за история? А почему казачество? Вот как вам кажется, почему ему впарили это казачество этому человеку?
Я не знаю, почему ему парили это казачество. Вероятно, не было никого, наверное, кто мог бы так от имени президента или доверенное лицо какое-то, которое могло бы там как-то взбодрить или, значит, мотивировать это казачество. Ну вот нашелся этот человек, ему сказали, давай ты будешь. Я не вижу в этом какой-то большой значимости, значит, дарить подарки или вручать там медали какому-то казачеству.
Ну, ну да, в этом определенно нет. Скорее всего, это только вот кадровый резерв, это скорее значимее, чем вот это казачество. Денис, спасибо.
Кадровый резерв, да.
Да.
Кадровый резерв, да.
Вы согласны. Максим, я вас вот про казачество не спросила, бог с ними там, с медалями, но почему этому человеку отдали, это я Максима Гликина спрашиваю, почему ему отдали казаков именно, что это за экзотическая такая нагрузка на этого человека упала? Почему? Максим, вы выключили микрофон.
Да, вот сейчас.
Теперь
да.
Включили.
Значит, мне понравились эти кадры, где они стоят с медальками. И да. Было интересно, что они не вот с этого фронта вернулись, а с фронта Первой мировой или гражданского. Я ко мне даже показал, что какая-то раритетная фотография 1915 года.
Из музея восковых фигур.
Да, я так думаю, откуда это? Что это за воины такие освободители? Вот. Но на самом деле вот, они так воспринимают, никто всерьез не воспринимает ни какую-то роль там, ни в военной операции, ни роль, там, я не знаю, как многие говорят, что вот, они митинги будут разгонять, это страшно. То есть, или они что-то там, они будут там ходить, воспитывать людей в Ростовской области, это страшно. Вот. Это все на самом деле абсолютно такая как бы мишура. И это какая-то ритуальная, вот есть, ну вот есть такая дань народной самодержавия, вот есть патриарх, а вот есть некие вот люди, значит, в бурках, вот, и с пистонами. Но это такое немножко театрализованное представление. А вот ну, там в Шотландии в юбках, или как они называются, это так надо, чтобы показать традиционные ценности России. Вот никакой такой особенно существенной роли они не играют. А что, почему именно он? Ну, наверное, по должности, может быть, как-то так давно было заведено, чтобы человек на этом посту еще и вот этот фронт. Они не любят менять вообще традиции, кто за что отвечает. Они как-то распределяют кураторство в администрации президента. И вот когда-то, наверное, традиционно сложилось, что люди на этом посту вот это еще и делают. Вот еще с этими странными ряжеными общаются. Ну вот он общается.
В общем, у него... Спасибо, Максим. Ну, в общем, это его сейчас... Работа его сейчас шоу всякого рода. Казаческие шоу, инаугурационные шоу. Это человек... Но вот он все-таки именно сейчас вышел на сцену. Я это подчеркиваю, потому что, наверное, наверняка никто из наших зрителей его толком не знает, не видел, его почему-то решили выставить. Есть другая история, сейчас происходит гораздо более серьезная, потому что она связана с физическим состоянием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он не очень хорошо себя чувствует, у него видно по его внешнему виду, что, наверное, скорее всего, не в порядке. Мы тут не в клинике, диагнозы ставить не будем, но похоже на почечную недостаточность. И вот Алексей Венедиктов, который давно уже является носителем новостей разного рода пропавших людях или про тех, про которых думают, что их посадили или что они умерли. Вот он выходит на сцену, как новый наш этот Миронов Алексей Венедиктов, и говорит, что не волнуйтесь с ним. Не то чтобы все в порядке, но все по плану. Он приезжает в ЦКБ, прилетает, ему делают диализ этот почечный, и он улетает обратно в Чечню. Так что типа того, что не дождетесь. Тем не менее, разговоры пошли, и естественно, что когда идут разговоры о том, что с человеком не очень хорошо, начинают присматриваться к тому, кто его окружает, этого человека. Вот мы сейчас к Миронову присмотрелись вслед за Дюминым. Присмотримся к тем, кто окружает Рамзана Кадырова. Наш сюжет.
В середине сентября в украинских и оппозиционных чеченских телеграм-каналах распространились слухи о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Последний раз за его здоровье переживали в конце февраля 2023 года, когда Кадыров не появился в Москве на федеральном послании президента России Владимира Путина. 3 марта Путин вдруг встретился со старшим сыном главы Чечни, 17-летним Ахматом Кадыровым. В СМИ начались разговоры о преемнике Рамзана, да такие бурные, что глава Чечни был вынужден показаться на публике и приехать в Кремль.
У нас в 2002 году он Чеченская республика заняла лидирующие места, позиции в различных сферах.
Дрожащие руки и распухшее лицо Рамзана Кадырова уже тогда вызывали вопросы о здоровье. Но главным признаком грядущих перестановок стало то, что несовершеннолетние сыновья Кадырова внезапно занялись управлением республикой. С июня 2022 года чеченский госканал «Грозный» начал регулярно показывать Ахмата, Адама и Зелимхана Кадыровых. Они присутствуют на многочисленных совещаниях своего отца, сопровождают его в поездках по Чечне. Чтобы Кадыровых-младших стали лучше узнавать за пределами республики, им организовали военный тур в зону боевых действий в Украину. 17-летний Ахмат является помощником главы республики и возглавляет местное отделение российского движения детей и молодежи. В апреле 2023 года Ахмат Кадыров посетил с официальным визитом Азербайджан, где встретился с двумя министрами и муфтием. Но вряд ли Рамзан Кадыров наивно верит, что его столь юный сын сможет в ближайшем будущем занять его место. По закону, глава субъекта Российской Федерации, даже такого особенного, как Чечня, не может быть моложе 30 лет. 14 лет назад в интервью газете «Завтра» Рамзан Кадыров говорил, что уже подготовил преемника. Это Адам Делимханов, депутат Госдумы и двоюродный брат Кадыров. Обладатель золотого пистолета и трех орденов мужества, Делимханов в феврале 2022 года пообещал отрезать головы членам семьи судьи Саиди Янгулбаева. В апреле Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в войне против Украины. Рамзан Кадыров называл Делимханова своим самым близким другом. Второй человек в самой Чечне после Кадырова – председатель парламента республики Магомед Даудов. Они знакомы с начала 2000-х годов, когда Даудов работал в службе охраны Ахмата Кадырова, который руководил Рамзан. Сейчас Даудов возглавляет оперативный штаб Чечни по взаимодействию с силовыми структурами и курирует отправку добровольцев на войну с Украиной. В апреле 2023 года Магомед Даудов присутствовал на совещании с Путиным по видеосвязи, но слова ему не дали. Лично перед президентом глава парламента Чечни последний раз выступал в 2019 году.
Самое главное достижение – это то, что в республике установлен мир, и люди не погибают от международного терроризма, который полностью побежден в Чечне благодаря вам и Ахмату Хаджи. Начатый вами путь сегодня успешно продолжает команда под руководством главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. У чеченцев есть сложившиеся веками черта характера – помнить сделанное добро и вечно быть благодарным за него.
В полночь 18 сентября Рамзан Кадыров, которого на тот момент отдельные СМИ уже похоронили, в телеграм-канале поздравил Ахмеда Дудаева и Хасмагомеда Кадырова с награждением орденами. Ахмед Дудаев уже 3 года возглавляет Министерство печати и информации Чечни. Он объяснял практику публичных извинений традиции чеченского народа. А покинувшим республику уроженцам Чечни пригрозил, что Министерство национальной политики следит за их поведением. Хасмагомед Кадыров – мэр Грозного и четвероюродный брат Рамзана Кадырова. Но их контакты с Кремлем ограничены лишь указами президента РФ о почетных наградах. Гораздо чаще встречается с Путиным Руслан Эдельгиреев, советник президента по вопросам климата и по совместительству куратор-наставник Ахмата Кадырова-младшего. Именно он в марте сопровождал сына Рамзана в Москве во время встречи с Путиным. Советником президента Эдельгиреев стал в 2018 году. До этого 6 лет возглавлял правительство Чечни. Никакого отношения к климату Эдельгиреев до назначения не имел. Служил в милиции, спецназе, потом изучал сельское хозяйство. Своей карьерой в Чечне, а затем и в Москве, Эдельгиреев полностью обязан своему односельчанину, Рамзану Кадырову.
С нами на связи Муса Аламаев. Муса, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Муса, ну для вас эти люди, наверное, знакомы все. Правда же? Вы все знаете.
Конечно.
О ком мы сейчас говорили. Мы более-менее точно определили этот круг с вашей точки зрения. И... Ну, во-первых, я не хочу, опять же, никаких слухов, домыслов, но как вы оцениваете шансы на долгое и успешное продолжение Рамзаном Кадыровым своих функций руководителей республики? Насколько они высоки?
Они закончатся с его смертью.
Ну и это когда? Я как профессор Соловей в таких случаях обычно говорит осенью. А вы что скажете?
Мы ждем.
Понятно. Хорошо. То есть, хорошо, это мы говорим как фигура речи, а не как то, что вот да. Хорошо. Допустим, это случится, когда бы это ни случилось, это случится. Мы, кстати сказать, Муса, вот мы проводили точно такой же эфир, безо всяких обид, в июне по поводу Владимира Путина, потому что когда-то это случится, и вот мы рассматривали нескольких преемников. Это не преемники, это люди, которые просто возьмут и придут, заберут эту должность. Одному там по штату положено Мишустину, кто-то еще, кто-то может быть консенсусным кандидатом, как Дмитрий, например, Патрушев. Мы рассматривали эти варианты. Кстати, мы тогда, я вам расскажу, исключили сразу из этого списка Пригожина. Нам казалось, что, несмотря на то, что он был тогда в Лияте, мы его исключили, мы сказали, что нет, его в 24-м году не будет никак, ни в каком, ни в 23-м. Но вот правильно исключили. Вы, да, расскажите теперь ваше видение того, кто из этих людей больше пользуется поддержкой самого Рамзана Кадырова и кого население Чечни воспримет как достойную его замену.
Если говорить о том, кому Рамзан Кадыров доверяет, то это не однозначно Делимханов. Если говорить, кому поручает то или иное дело, там, замарать руки, например, запугать кого-то или что-то в этом роде, то это, несомненно, Даудов. Если брать рангом ниже, то это будет Висмурадов или вот из этой категории людей. То есть он не пользуется единым одним человеком, он пользуется обстоятельствами.
Но к чему? Вот вся эта группа ведь соберется, это политбюро, если что, да, и кого-то выдвинет от себя. Или, как вы считаете, процедура, просто мне очень любопытно, это будет все тот же Путин, который выберет им руководителя, или все-таки Путин послушает этот совет приближенных Рамзану лиц и подпишет того, кого они ему предложат?
Но я немножко отойду от темы и так образно скажу. А где мы видели, чтобы аборигенам, покоренным аборигенам, доверяли выбирать среди своих какого-нибудь главу или лидера? Где вы видели? Нет, такого нет. То же самое произойдет и в Чечне. Там нет ни одного независимого либо политика, либо военачальника какого-то. Неоднозначно будет назначение со стороны Путина. Путин назначит того или иного человека. Угу. Я считаю, что эта кандидатура будет временной. Угу. До момента, пока Россия, ну, имеется в виду Кремль, не разберется с Украиной. Потому что все то, что происходит сегодня с Россией, как внутри, так и внешне, говорит о том, что у Путина огромные проблемы. И ему нужна победа. И он пытается привлечь посторонние силы для того, чтобы это случилось. То есть он встречается и с Китаем, и с Северной Кореей, и в Африку отсылает своих эмиссаров для того, чтобы получить то или иное влияние. Это говорит о том, что он пытается всяческими силами, всяческими возможностями сделать так, чтобы, если не всю Украину, то хотя бы большую часть Украины ему либо отдали, либо он захватил. Одно из двух. Поэтому до момента решения вот этого вопроса внутренние вопросы будут иметь характер временно исполняющий там должность или обязанность, или что-то в этом роде. И я считаю, что самая видная кандидатура на этот пост и в случае смерти Рамзана Кадырова – это Даудов. Магомед Даудов.
Магомед Даудов. А почему, с вашей точки зрения, вы, наверное, читаете, особенно это случилось в воскресенье, когда грянул этот шквал уже некрологов, почему многие наблюдатели говорят о том, что вот если это случится, то начнется смута в Чечне? Почему?
Никакой смуты не будет. Никакой смуты не будет, потому что это смута, возможно, когда есть народные избранники, есть независимое управление, что-то в этом роде. Там нет никакой, даже близко, ничего из этого нет в Чечне. Она 100% принадлежит, на данный момент принадлежит России, силовым структурам военным, которые контролируют Чеченскую республику. На постоянной основе более 150-тысячная группировка российских войск сегодня находится на территории, в границах Чечни находится. Это говорит о том, что Чечня по сегодняшний день в жестких руках Российской империи.
Спасибо, Муса. Я вот сейчас обращусь к другим нашим экспертам, и вы, может быть, прокомментируете то, что они говорят. Но все-таки сначала предлагаю вам всем, уважаемые гости и наши зрители, посмотреть опрос московских прохожих. Обеспокоит ли их здоровье Рамзана Кадырова, спрашивали мы сегодня москвичей.
Я по интернету посмотрела, что да, такое говорится, но я в этом не верю.
Если и правда информация о том, что он пропал, подтвердится, то это будет довольно грустная новость.
Я сомневаюсь, что с ним что-то случилось. Он парень хороший, то есть он все там держит под контролем.
Дай бог, чтобы он был здоров. Думаю, что у нас гораздо важнее есть проблемы.
Сколько смотрела в Инстаграме, ВКонтакте, он везде, как бы по телевизору. Везде он красавчик, все хорошо с ним. Я не замечала такого.
Но его состояние здоровья, конечно, волнует, потому что это один из немногих сейчас людей с такими же интересами, как и у нашей страны. Но мне кажется, что в последнее время его здоровье ухудшилось, это просто информационная бомба. Неправда, мне кажется.
Ну, я видела информацию о том, что он заболел и лежит здесь, в больнице. Он же выступил потом в своем Инстаграм и написал о том, что у него все вроде бы хорошо.
Полагаю, что Рамзан Ахматович такой же человек, как и мы все, как вы, как и я. И наверняка в его организме протекают те же процессы, что и в вашем, и в нашем. Другое дело, что он медийный человек, и к его вот этим маленьким болячкам внимания больше.
Я сегодня смотрел, там про здоровье говорят, но мне кажется, все будет хорошо, все нормально.
Ну вот московские прохожие не слишком доверяют этим слухам. Это не слухи, это прямо написано пером и не вырубается топором, что вот с ним все не очень хорошо, но они этому не верят и желают ему здоровья. Максим Гликин с нами на связи. Максим, вы считаете ли, что действительно, вот как и Муса, что ну, Путин сам решит, кто будет там главным после Рамзана Кадырова? Или все-таки дадут им в демократию немного поиграть? Слово, может быть, не самое вежливое, но тем не менее я его применю. А Максим опять не включил микрофон.
Вот, да, пардон. Нет, давно такого нет, чтобы тем более в таких важных республиках, да и вообще где бы то ни было, дали поиграть демократию. Ну, пожалуй, единственный регион, где в этом году дали поиграть демократию, он настолько незначителен с точки зрения московских интересов, это Хакасия. Ну, там так получилось. И то там хотели не дать, но в итоге дали. И там она стала таким единственным красным оазисом. Губернатор-коммунист, вопреки единоросс, победил. Но это редкий случай, это какая-то периферия. А в Чечне, конечно, никто не даст никакой демократии играть. Вот. Другое дело, мне очень понравилось в этом опросе, там один из парней сказал, что его интересы такие же, как совпадают с интересами нашей страны. Вот это мне очень понравилось. То есть москвичи что-то чувствуют такое, что Чечня это не совсем Россия, что это вообще может быть совсем другая страна. Кто-то знает все-таки об устройстве своей родины. Вот это забавный был такая оговорка.
Да, что-то отдельное. Спасибо, Максим. Кстати говоря, Муса, я хочу у вас уточнить. Вот смотрите, вы слушали тоже московских прохожих, и они говорят, ну, это фейк, это неправда, что он там болеет, он здоровый парень, выглядит хорошо и так далее. А вот можно ли каким-то образом получить реальную... И одна женщина говорит, вот он выступил в Инстаграме, вы помните, что он под дождем идет и говорит, не дождетесь, что-то такое. А вообще-то реальную информацию о том, что он сидит на своем рабочем месте в Грозном, работает с документами. Можно получить или это абсолютно немыслимо? Знать, что сейчас, в эту минуту, на момент вторника, 19 сентября, он делает?
А, нет, он однозначно не в Чечне, уже около недели, как минимум. Его нет в Чечне, он находится в очень тяжелом состоянии. И точное состояние его неизвестно. Известно, что родственники ближайшие выехали еще в воскресенье в Москву и находятся с тех пор в этой больнице, где находится Рамзан Кадыров. Это достоверно известно. Так что его нет в Чечне, он не на рабочем месте. Он в последнее время крайне редко бывал на рабочем месте. Mm-hmm. Даже если вы следили за его соцсетями, то видно, что даже у него не связанная речь, он даже не знает, о чем говорит и что говорит, непонятно вообще. Такое настолько ужасное его состояние. Да даже если он нормально говорит, то его внешний вид говорит о том, что он нездоров.
То есть, Муса, то, что нам сообщили, одна из последних новостей, что его самолет личный, частный, вернулся в Чечню, это ни о чем не говорит. Но вернулся и вернулся. То есть без него он вернулся. Так вы считаете?
Да, самолет может куда угодно полететь. Не обязательно там должен быть Рамзан Кадыров. Возможно, мы можем даже предполагать, что самолет вернулся с его телом. Тоже можно сказать. Так же, как и сказать, что самолет вернулся пустой. Поэтому никакой разницы нет.
Тогда, если вы заговорили и вы допустили вот эту вероятность первую, я приведу слова одного из наблюдателей, Максима Шевченко, который говорит, что если это случится, это будет немедленно по всем традициям произведено захоронение в этот же день, и скрыть это будет невозможно.
Тут палка о двух концах. Учитывая, что режим Кадырова сегодня держится на российских штыках, я просто приведу пример немножко. Учитывая, вот это надо запомнить, был человек, который убил Буданова, Юсуп Темирханов. Как только этот человек умер в тюрьме, и его тело вернули домой в Чечню, то весь Северный Кавказ просто превратился в огромный траур превратился. Люди за километры парковали свои машины, люди пешком много километров проходили ради того, чтобы почтить память этого человека. А Рамзан Кадыров считает, что он в 100 раз сильнее Юсупа Темирханова. И окружение Рамзана Кадырова на 100% знает, что любовь чеченского народа к Рамзану Кадырову это ограничивается проклятием его адрес. Потому что этот человек перешел все мыслимые и немыслимые границы. Есть такое у нас понятие, у чеченцев много чего. То есть это как бы корень чеченского народа. Вот он нарушил именно вот это ногчело и перешел эти границы. Соответственно, чеченский народ, как только этот человек действительно умрет, и они организуют такие массовые траурные мероприятия, крайне сложно будет даже приблизить в 50% соотношении приблизить траурное мероприятие на уровне Юсупа Темирханова.
Все равно, да. Вы знаете, я что хотела спросить. Ведь, Максим очень точно подметил, что люди говорят о Чечне как о чем-то очень отдельном. И, соответственно, не знают, что там происходит. Информации очень мало. То есть, если все-таки это случится, то какую роль это... Я даже не так спрошу. Для людей в Чечне, вот есть люди в России, извините, что я тоже буду говорить в Чечне и в России, как вот ни странно это звучит. Есть люди в России, которые говорят, что лишь бы не Путин, но есть такие, вы знаете. В Чечне любому будут рады, лишь бы не вот тот, который был, или шило на мыло?
Нет никакой разницы, кто будет после Рамзана, если Чеченская Республика будет в составе Российской Федерации. Нет, абсолютно никакой разницы. Разница будет, если Чеченская Республика обретет свою независимость и будет независимым государством. Вот тогда чеченский народ действительно вздохнет свободно и будет знать и понимать, что такое демократия, свобода. Понимать, более того, у каждого чеченца, который сегодня живет в Чечне, будет статус свободного человека, нежели чем сейчас. Поэтому абсолютно возвращаюсь еще раз, говорю, нет никакой разницы,
понятно.
Хоть Вася Пупкин туда встанет, никакой разницы не будет абсолютно для родового чеченца.
Спасибо, Муса, но то же самое можно сказать и про Россию, хотя я опять говорю отдельно о России и Чечне, как московские прохожие. До свидания.